Отец Игумен, вот в последние года полтора-два, ну, можно даже связывать с личностью нового патриарха Русской Православной Церкви, святейшим патриархом Московским Всеверхим Кириллом. В церкви в Русской Православной поднят вопрос о том, что мы недостаточно времени и сил занимаем миссионерской работе. Ну, тут с этим, конечно же, можно согласиться, поскольку у нас на глазах успехи, очевидные успехи, такие как бы негативные успехи, ну, сектантов различных. Мы видим их энергию, напор, с каким они работают. Тем более, что, зная историю Русской Церкви, мы видим, что огромное значение раньше придавалось миссионерству, иначе бы мы, собственно, и России бы не было как таковой. Все эти территории бы цементируют вера, а не оружие, не еще что-либо. Русские пенсионеры дошли до Аляски, Герман Аляскинский, там, Иннокентий Иркутский и так далее. То есть сейчас работа запущена. И вот я, допустим, вот это как бы призыв церкви примеряю к самому себе. Например, вот церковь говорит, вот миссионерство. Я вот по роду своей работы много езжу, в поездах много времени провожу везде. И очень часто бывает, что вот вокруг меня люди, которые христиане такие, как бы, ну, по своим прошлым и так далее, по-настоящему даже, может быть, крещенные, но ведут себя как-то вот не совсем. И хочется как-то вмешаться в разговор, поправить, что-то делать. И вот подскажите, как вот, допустим, я вот лично должен себя вести? Навязывать свои, как бы, нравоучения людям, как бы приставать к ним, что ли? Или сидеть смиренно и ждать? Вообще, сами-то они спросят когда-нибудь об этом? Если спросят, скажу. Не спросят, промолчу. Вот стиль поведения православного миссионера современного.
Когда мы говорим о временах апостольских или о времени, когда проповедовал Герман Аляскинский алеутам и эскимосам, или наш вот святитель Иннокентий, Макарий Невский, он был тоже миссионером на Алтае, мы должны вспомнить, что средств массовой информации там не существовало. Не было телевидения, не было газет. И люди жаждали живого слова. И они с огромным удовольствием, как те древние афиняне, собирались в Ареопаге для того, чтобы послушать чьи-то новые мнения. Это было самым излюбленным развлечением афинской знати и молодежи. Это философские диспуты, разговоры вот на такие темы интересные. Люди с удовольствием слушали, собирались слушать. И если бы человек встал посередине какой-то площадки, сада или на городской улице и начал бы хотя бы с одним о чем-то громко говорить, тут же собиралась толпа, они с удовольствием слушали. Это было своего рода развлечение. Но кто-то проникался смыслом того, что говорится, и под впечатлением этой новой информации мог даже поменять какие-то свои взгляды. Сейчас, когда мир перегружен информацией, вот такой способ общения, который избирают сектанты, приставая на улице к людям, он очень неэффективен на самом деле. Больных людей, психически больных, сейчас очень много, потому что психическая болезнь развивается только в том случае, если человек не имеет защиты благодати Святого Духа, а безблагодатных людей большинство. Поэтому, конечно, найдутся всегда такие, которые будут слушать самые бредовые идеи и мнения. Но истину невозможно вещать вот таким же образом, каким пытаются вот это делать там какие-нибудь иеговисты, ухватывая человека на улице или вваливаясь в квартиру. Вот. Это производит часто прямо противоположное впечатление. Вот. Конечно, миссионерской деятельностью в первую очередь должны заниматься духовные лица. Потому что пастыри народа – это священники. Это прямая обязанность духовенства. В настоящее время большинство священников, может быть, это привычка, уже укоренившаяся с советских времен, когда священник не имел права говорить ничего вне церкви, и это жестоко каралось. Вот эта привычка, она до сих пор, говорят проповедь, но говорят только внутри церкви, для церковного народа. А ведь есть сейчас масса возможностей и способов собрать аудиторию. У людей есть большой интерес. Все равно есть масса людей, которые придут и будут слушать. Но, к сожалению, даже в начале перестройки был единичный случай, когда священнослужитель шел в народ, но не просто хватал людей на улице, а, например, в каком-то районном клубе вывешивалось объявление и несколько объявлений на улице, что будет беседа со священником таким-то на такие-то вот темы. После беседы можно будет задать вопросы. Эти беседы были очень популярны, люди ломились. Вспомнить даже небезызвестного отца-диакона Андрея Кураева. По-разному люди относятся к его личности, но я сейчас говорю об одном аспекте его деятельности, о его проповеднической деятельности. Вот он один из немногих, кто пошел в народ, кто выступал в больших залах, привлекая огромные толпы молодежи. Вот если бы духовенство наше воспользовалось этим, особенно в перестроечное время, когда можно было говорить и по телевидению, и в газетах с удовольствием печатали статьи на духовные темы. Это сейчас даже труднее сделать, чем в те времена, когда можно было снять любой зал за небольшие деньги. Некоторые даже, я знаю, директора вот таких клубов буквально Христа ради пускали бесплатно проповедников. Ну, если это он был настоящий проповедник, православный священник, с соответствующими бумагами и так далее. Вот. И люди всегда приходили в избытки на такие вот диспуты. К сожалению, это были, повторяю, единичные случаи в церкви. Поэтому эта миссия выполнена не была, надо сказать, вот за эти 20 лет эта миссия не была реализована. И, к сожалению, я не уверен, что найдутся люди, которые будут ее реализовывать. Потому что в конечном итоге многое зависит от священника. Но были случаи, когда даже священник хотел это делать, но даже вот такие случаи, что архиерей, его, как говорится, правящий, епархиальный архиерей запрещал идти в клуб, мол, не делай это. Вот сиди, молись, читай псалтирь, вот это будет самое главное. А придут в храм, вот пусть они сами приходят, а они не идут. Апостолы тоже не ждали, когда к ним придут, они шли в народ. Так вот, даже такое непонимание на уровне епархиальных архиереев бывало. И это очень печально. Не знаю, как сейчас будет ли это налажено, потому что каждый архиерейский собор, он декларировал необходимость усиления работы, но дальше, к сожалению, таких вот отчетов бравурных дело не шло. А реально катехизация населения остается на крайне низком уровне. Вот это реалии сегодняшнего дня.
Если я правильно вас понял, вы отводите главную роль в миссионерской деятельности это клирикам, священникам, монашествующим там и так далее. Но а если миряне желают включиться в эту работу, вот я мирянин, как все-таки мирянам себя практически вести при контакте вот с такой с потенциальной аудиторией?
Чем отличается вот беседа в зале от беседы индивидуальной в данном случае? Человек идет по улице и видит тему. На доске объявлений будет выступление такого-то священника. Его это заинтересовало. Он пойдет. кто-то прочитал, его это не заинтересовало, он не придет. Когда вы индивидуально общаетесь, вы должны в первую очередь понять, а нужно ли это человеку. Очень часто задают вопросы просто так, ради развлечения, не пытаясь даже вдуматься в то, что, а даже протолкнуть свою точку зрения, которую он получил еще в школе в атеистическое время. И он ей верит и до сих пор придерживается тех вот принципов, которые разработал небезызвестный Емельян Ярославский. Все те же старые доводы, давно опровергнутые, глупые, но тем не менее человек уверен в правоте и начинает беседу с верующим, уже априори считая себя, так сказать, намного более знающим и глубоким человеком, чем собеседник. Поэтому надо видеть человека, с кем ты беседуешь. Чаще всего беседа будет полезна человеку, у которого хоть какой-то интерес есть. Вот надо уметь прощупывать человека несколькими вопросами наводящими. И если ты видишь, что человеку это неинтересно, то даже не следует метать бисер перед свиньями. Как говорится в Евангелии. Довольно жестко, так нелицеприятно, но это факт, что не все в состоянии воспринять Слово Божие. Вот надо смотреть, куда ты бросаешь этот бисер, кому ты его бросаешь. Вот. И, конечно, каждый христианин по своей, так сказать, духовной сути, он должен быть проповедником и нести Слово Божие. Но тут нужна мудрость. Нужно чувствовать, кому ты это говоришь, перед кем ты рассыпаешь этот бисер. Вот в чем сложность.
Дерево уронили слезинки, ожидая холодной зимы. Две печалюшки к сердцу приникли, возвещая ненастные дни. Когда первая печалюшка злая, что я Бога совсем не люблю, ни суда Его не помышляю, ни обители рая не зрю. О любимых своих воздыхают, и тревожится их огорчить. Я ж молитвы когда не исполняю, поспешая роптать и грешить. Как вторая печаль долютая, то, что братьев своих не люблю, с ними радости не разделяю, и в скорбях их далече стою. Не пекусь об убогих и сирых, не терплю ни врагов, ни больных. Лишь себя берегу, как кумира, лишь свои оставляю долги. Как же к Богу на завтра предстану, коль душа обнищала совсем? Только есть, что две этих печали, две слезинки на сердце моем.
Мышка, а допустим ли такой прием узнавания воли Божией о себе? Вот вы сейчас перечислили, это духовник, через него там Священное Писание, там, да, даже вот слушай свое сердце в какой-то степени. А вот такой прием еще существует, вот я слышал о нем, один раз даже применял. Значит, это жребий. Помолиться, там все, желательно после причастия, помолиться, написать, и может быть, руками младенчика, такого до 7 лет, достать некую бумажку. И считать это волей Божией. Вот когда нет другого выхода вообще, вот надо быстро принять решение.
Отцы-пустынники говорили, что этим методом можно пользоваться только в самых экстренных, экстремальных случаях. Вот. И действительно, такие моменты бывают в жизни, когда действительно некого спросить. И нет книг соответствующих, и нет времени к ним обратиться, к этим книгам, и искать этот ответ. Хотя часто бывает, вот многие люди рассказывают, да я встречал в жизни своей, сам вот такие бывали со мной случаи, когда ходишь-ходишь с каким-то нерешенным вопросом, случайно, как бы случайно, открываешь какую-то книгу, житие или писание какого-то отца, случайно на какой-то странице, не зная, просто берешь и посередине открываешь, и уткнувшись взглядом именно вот в этот абзац, начинаешь читать и понимаешь, что ты читаешь ответ на свой вопрос. Так вот, пустынники, которые часто оказывались действительно в экстремальных, особенно в советское время, обстоятельствах, когда нужно было решить вопрос, и не у кого было, ну, один человек в горах, они советовали так поступать, прочитать акафист Спасителю, акафист Божьей Матери и святителю Николаю, заложить в Евангелии вот эти бумажки, так их перемешав, чтобы не знать, что где написано.
На которых написаны варианты.
Да, ответа. Ну, например, да или нет, или что-то, какие-то варианты. Да, и вот после этого, помолившись вот так, они тянули. Но должен предостеречь. У меня был один друг, священник, который увлекся таким способом решения, легким. Один раз помогло, второй раз помогло. А потом он начал этим постоянно пользоваться, и в результате он попал в такой переплет, что чуть не пропал совершенно. То есть вот был действительно на волоске от гибели. И он потом удивлялся, ну как же так? Я же тянул жребий. Ему старцы сказали, что поскольку ты стал злоупотреблять этим, Господь отвернулся от тебя, и уже не Он тебе помогал тянуть этот жребий. То есть нельзя постоянно
принимать. То есть когда вот уже здесь некуда, ну, экстремальная ситуация.
Да, да.
Но как только рядом появился духовник, бегом к нему.
Если есть возможность, искать ответ в книгах.
Вопрос следующий. Церковь, как тело Христово, она, ну, интернациональна по национальному составу. Вот, нет ни эллин, ни иудеи, и так далее, и так далее. И вот когда эту церковь, допустим, поместную, какая-то конкретная поместная церковь, неважно, там, допустим, я не знаю, там сербская, да, или там другая, ну, там, грузинская, болгарская, вот, и когда в нее. Вот православие принимают, допустим, не представители таких вот как бы коренных народов, допустим, вот, ну, вот у нас русские, например, да, а когда в православие приходят представители других национальностей, коренных, которые там жили, вот, или не совсем коренных, там по-разному. Ну, вот он раз и захотел стать православным. Вьетнамцы понаехали, там приехали китайцы, и кто-то из них захотел стать православным, крестился. Татарин, у него вся семья мусульманская, он захотел креститься. Евреи, у него все в синагогу ходят, он захотел креститься. Буддист, он там в калмык, например, в Калмыкии, все буддисты, он захотел креститься. Вот чисто такой момент, как бы этический, нравственный, я не знаю, какой, вот, семейный. Вот он, войдя в православную церковь, он как должен себя вести с теми своими родственниками, которые остались в той вере, из которой он ушел? Он должен за собой сжечь все мосты и всю свою оставшуюся жизнь стремиться стать более русским, чем сами русские. Вот. И все, забыв о своем национальном прошлом, вот, еврей с кагалом перестал общаться, мусульманин, там, это, татарин это, с ума там у них называется, там, буддист по-другому. Вот, то есть все, сжег, и он только в русском круговороте этом крутится, где и вера, и как бы все вот так вот. Или он, потому что я вот почему этот вопрос задаю, потому что многие вот представители таких вот национальных меньшинств, которые вошли в православие, они больше иногда ориентируются на кровь, чем на дух. То есть они как-то продолжают умудряться общаться со своими иноверными родственниками, и праздники их посещать, и так далее. Вот. Или они должны просто с ними прервать все отношения в таком, в инициативном собственном порядке, и жить уже в другой семье, национальной семье. Вот. Вот какой путь здесь правильный? Как этим людям себя более правильно вести вообще? Вот?
Вы знаете, очень многозначный вопрос и много вариантов поведения в очень разных случаях. Ну, можно предположить, что семья, я знал одного муллу, достаточно молодого человека, который закончил медресе, получил по их понятиям мусульманским неплохое образование, был муллой. Ну, так или иначе, каким-то образом он познакомился с православием. В результате он решил креститься. И крестившись, он получил такой заряд благодати, что вот буквально не знал, куда деться от радости. Вот его просто захлестывало. И почувствовать вот эту благодать, вот эту радость необыкновенную, неземную, он воспылал желанием обратить своих близких. Ну как же они не понимают, где же они находятся? Гибнут бедные, жалко же своих. И вот он поехал в Татарстан к своей семье. Собрались родственники и решили его убить.
Это в наше время?
В наше время, да. Да. Это было года 3 тому назад. В общем, для начала они его избили до полусмерти, как предателя. Чудом ему удалось выкарабкаться из этого сарая, где его там заперли на ночь. Ну, действительно, видимо, помощью, не без помощи Божьей. И он бежал. Очень был интеллигентный человек, с хорошим и светским образованием, и вот тамошним духовным. Вот, из очень обеспеченной семьи, у него, так сказать, роскошная машина была, все. Тем не менее, он не сумел своих родственников обратить. И никто из них не обратился. И как ему быть? Или идти на заклание просто, на смерть. Только это никому не даст ничего. Никого не вразумит. Они убьют его как предателя и будут чувствовать, что они выполнили свой долг перед Аллахом. Или подвязаться в монастыре. Что он и выбрал. Вот, и стал монахом наш мулла. И, в общем, хорошим, хорошим монахом. Но могут быть случаи другие. Например, условно говоря, буддисты все, ну, по рождению, калмыки, да, или буряты. Ну, такие буддисты, советские. То есть, ну да, бабушка там Будде венок из цветов делала. Ну да, дедушка там какие-то плоды, так сказать, собирал и на блюде перед статуэткой Будды там какие-то мантры там творил.
Барабан крутили.
Барабан крутил. Ну, не более. Ну, какие-то праздники, что-то они такое ритуально готовили каким-то образом. Там рис каким-то, там добавка. Хорошо. Но, как советские люди, они давно уже, так сказать, не верили ни во что вот это, а делали это все. И вот сын стал христианином. Так он всю семью обратил.
Это вы какой-то пример приводите?
Ну да. Всю семью обратил. И все стали христианами. Вся семья, все прекрасно. Хоть в храм. Но поскольку все остальные буряты такого же уровня были веры, то, глядя на них, потом и другие покрестились. Но, по крайней мере, их никто не осуждал. И все так, ну волен человек выбирать себе, так сказать, свое мировоззрение. Ну, вот так они захотели, пожалуйста. И все. Разные условия, разные ситуации. Тут уж надо исходить из вот конкретной ситуации. И, скажем, если он сам не может, вот ему конкретно вот в этой ситуации придется советоваться со своим духовником. А как мне поступить? Вот такой сложный случай.
Отца Даниила Сысоева убили.
Отца Даниила Сысоева убили. И, как сейчас известно, человек из мусульманской среды, с Кавказа. Вот. А у причины убийства было то, что отец Сысоев около 70 мусульман обратил и крестил. И стали они христианами.
И сам татарин наполовину был.
Вот, поэтому для них это был такой вопрос чести, вот, соблазнителя, как говорится, своих единоверцев, значит, надо уничтожить. Это благое дело перед Аллахом, это просто великая заслуга, потому что в 47-й суре, в 4-й стихе Корана прямо говорится непосредственно: «А неверному секи голову». Так что отсечь голову неверному, убить его, это, ну, даже вот, заповедано Аллахом. То есть, ну, какие вопросы? А тем более такому врагу, который сманивает в зловерие наших соплеменников, ну, так это герой, вы понимаете, это герой национальный становится, религиозный, да?
Дорогие братья и сестры, вы прослушали очередную часть беседы с игуменом Ефремом Виноградовым Лакербае, известным православным писателем, долгие годы публиковавшим свои работы под псевдонимом «Игумен Н». Вел беседу православный журналист Сергей Серюбин. Спасибо, Господи!
Дом отца Харан Авраам забыл, посох в руку взял послушание, и на Божий глаз от земли, где жил, он и шел в страну упования. Мир во зле лежит хитрою змеей, обещающий, уязвляющий, но зовет: приди. В сердце глаз иной, призывающий, воскрешающий. Как болит тот час и душа, и плоть, слезы будто кровь источаются, то вокруг царит непроглядна ночь, то надежды день занимается. Самого себя не сокрыть нигде, не измерить боль расстоянием. Пол души горит, что садом в огне, пол души спешит к покаянию. Все мы странники на земле Харан, узами греха отягченные, нас ты помяни, отче Авраам, где отечество вожделенное.